В прошлый раз мы говорили о разнице между сыновьями Ицхака и Авраама. Мы говорили о том, что мы не имели в виду говорить про Якова. Мы просто сказали, что Яков, он отличен от всех других, всех троих наших отцов, тем, что все его сыновья были удачные. Все сыновья были удачные. А у Авраама и у Ицхака было половина на половину. Но мы видим, что поэтому мы не говорим про Якова, поскольку это отдельная тема, там все были удачные. Мы говорим про Авраама и Ицхака. Но они были неудачные по-разному. Можно много собрать фактов, параметров, по которым они были разные, по-разному неудачные. Так кто более удачный, по-вашему? Кто более удачный?
Кто более неудачный?
Кто более неудачный, скажите тогда. Ицхак более неудачный?
Ну, потому что это его сын от Ривки.
Ну. Так это хуже, что ли?
Наложница, сын от наложницы.
То есть он изначально... Изначально не туда. А, хорошо. Значит, как Ася правильно подмечает, что у Авраама был сын от наложницы. И как бы он изначально не имелось в виду, чтобы он был продолжателем той миссии, на которую был избран Авраам. А у Ицхака был сын от нашей матери, то есть праматери, не знаю, есть такое слово. И он изначально, теоретически, во всяком случае, должен был быть... мог бы быть избранным на эту миссию. Но это все очень теоретически, потому что мы видим, что с самого начала Ривки сказали, что они будут соперничать друг с другом, два эти ребенка, и они разделятся на два народа. Но еще раз, теоретически возможно было бы, чтобы эти два народа оба были избранными. Поскольку, во-первых, мы видим, что Ицхак хотел благословить Исава. То есть он хотел благословить как то продолжение Авраама и всей избранности еврейского народа. Он хотел благословить Исава. Не то, что он хотел, чтобы Яков отошел в сторону. Но главный должен был быть Исав, естественно, он должен был быть носителем этой миссии. Кроме того, мы видим, что Талмуд называет Исава евреем, который отошел от еврейства. То есть он родился евреем, он рожденный еврей, абсолютно чистокровный. Единственное, почему я говорю, что это теоретически, потому что изначально, когда Ривка забеременела, она сказала, что она не понимает, что происходит. И, естественно, она не понимает, что и происходит, не имеется в виду, что такое, у всех женщин нету таких проблем, у меня есть такие проблемы, там у меня что-то происходит в животе. Не в этом дело, не в болях. Она не понимала, она сказала, что если я проматерь, да, все, что Ривка делала как частный человек, это в Торе не написано. Потому что она ходила в дом врачу и так далее, это в Торе не написано, потому что это неинтересно. Нам интересно, что Ривка делала как мать еврейского народа. Это то, что написано в Торе. Так, как мать еврейского народа, Ривка сказала, что она не понимает, зачем это тогда нужно. Если это два человека, которые противостоят друг другу, то каким образом это избранный народ? Потому что они представляют друг другу до такой степени, что один другого исключает, и поэтому непонятно, что тут избрано, если все это самоисключится. Поэтому сказано, что она пошла спросить у Бога. И мы сказали, что глагол, который сказан спросить, это не глагол простой спросить. Спросить это лишь Оль. Там написано «лидрош» это «шем». «Лидрош» это расшифровать, понять причину, что происходит, объяснение. «Дроша» это... комментарий, да? Объяснение псука называется дроша. Кроме того, что дроша это проповедь, поэтому говорят. Мидраш, да, что такое Мидраш? Книга, где написаны все расшифровки строф. Да? Если это Мидраш Торы, то это расшифровка строф Торы. Как мудрецы? Толкование. О, толкование. Так Ривка пошла, чтобы ей сказали толкование не книги, а действительности. И на это ей ответил Бог, что у нее в животе два народа, и два народа, и две нации разделятся от них пойдут две нации, и они будут с тобой в противоборстве. И сказано таким образом, что двухсмысленная фраза, что младший будет служить старшему или старший будет служить младшему. То есть написано так, что непонятно, кто кому будет служить. Так это пророчество, в нем заключалось то, что Бог сказал, что действительно один из них отойдет. То есть один из них не избран на эту миссию. Это действительно два противоречивых народа. Два народа противостоят друг другу, и только один из них, только младший, избран на эту миссию. Это было сказано Ривке, поскольку Бог сказал это Ривке без того, что он сказал это Ицхаку. Написано «Вайом Рашем Ла», и сказал Бог ей. Везде, где в Торе написано «ей» или «ему», или «его», то всегда мудрецы толкуют это, что это сказано, чтобы, кроме прямого смысла, прямого значения, что это сказано, кому Бог сказал, что он сказал это этому человеку, а не другому. То есть где всегда где написано «его» или «ее», или «ему», или «ей» и так далее, это имеется в виду «ему», а не «другому», или «не другой», или «ей», а не «кому-то другому». Поскольку Бог сказал это «ей», то Ривка не открыла это Ицхаку. Она не открыла Ицхаку, и поэтому Ицхак хотел благословить Исава. Поскольку Ицхак считал, что это оба этих ребенка, они продолжатели дела Авраама, и они оба составят вместе избранный народ. И мы видим, что он об этом не знал и не должен был знать, потому что мы видим, что Ривка ему это не сказала. Если бы Ривка сказала, слушай, мне Бог сказал, что не нужно быть Исава, то все было просто. Но она ему это не сказала. Так Исав и Ицхак, то есть Исав как бы, с одной стороны, он не очень понятно, что Бог тут хотел. Бог хотел создать Ривке, родился еврей, который изначально должен был отойти от еврейства. Что это значит? Это зачем это так нужно? Ты хочешь создать не еврея какого-то, начало чего-то, начало в мире не еврейское, то создай его от нееврейских родителей. Почему это должно быть от евреев? Это странная вещь, нет? Если мы хотим создать, если Бог хочет создать какое-то начало для какого-то какой-то силы в нееврейском мире, в неизбранном мире, то почему это должно быть через Ицхака и Ривку? Что-то хотим создать там, то нужно создавать это там. Почему нужно создавать это у евреев, чтобы они отошли и перестали быть евреями и так далее? Что это такое? Что это? Ну, во всяком случае, мы видим, что это так. То есть, как мы там вчера, в прошлый понедельник сказали, что до того, как была дана Тора, во всяком случае, или до того, как было закончено избрание отцов, еще раз, у нас есть три отца. Разница между отцами и детьми, мы говорим, что у нас есть три отца, да? Мы это поем в песенке в Песах. Три, кто знает. Кто знает три? Оказывается, что мы знаем три. Что такое три? Это три отца. А кто знает четыре? Четыре матери. То, что у нас есть три отца, кто сказал, что это отцы, а последующие дети, может, Ицхака и Якова тоже положим в отцы, в дети, а отец будет один. Вообще у людей обычных у них один отец. У них есть дедушка и прадедушка, у них нету трех отцов. Такого не бывает, трех отцов. У нас есть три отца. Кто знает три, это три отца. Так То есть у нас есть разница между отцами и детьми, она следующая. Что отец в данном случае это человек, который внес что-то новое в мир. И то, что происходит у детей, это только проявление того, что уже было у отца, только в другом формате. В формате общества, ради детей, ради народа. То есть отец, он тот, кто это внес в мир, он избран как отец, и он породил детей, то есть тех, которые должны провести в жизнь в формате народа, многочисленных людей, то, что заложил отец. То есть было три отдельные вещи, которые были внесены. Одно начало это Авраам, потом еще добавил к этому Исхак и добавил к этому Яков. Все. Больше ничего не добавляется, все остальное это только то, что произошло с отцами, происходит с народом. Поэтому мы говорим, что Маасе Авот Симан Лебаним. Да? Что такое Маасе Авот Симан Лебаним? То, что случилось, мудрецы говорят, то, что случается с отца, то, что случилось с отцами, это намек на то, что случится с детьми. Поскольку отцы, они уже сделали все в формате отцов. И это могло бы быть у каждого отца и сына тоже. Каждый частный родитель мог быть тоже таким, но поскольку каждый частный родитель, он не совсем отец. Он не все, что у него есть, это новое. Он что-то добавил, да. Но в основном каждый человек, он не полностью отец. Авраам, Ицхак и Яков, они были полностью отцы. Мы же говорили, что отец это слово на иврите «ав». «Ав» — это первые две буквы алфавита. То есть это «ав» по-русски. Это «ав», «алиф», «бет». То есть это начало. Это начало, у которого нет предшествия. Кто нет предшествия? Истинный отец — это Адам Аришон. Первый человек — Адам. Это истинный отец, который не смог провести в жизнь все свое отцовство. Так истинный отец — это Ноах. Который тоже был отец, только он не наш отец. Все не евреи называются Бней Ноах, сыновья Ноаха. Почему они все сыновья Ноаха? Может, мы ее называем Шема и Эвера, и еще там кого-нибудь по цепочке. Потому что Ноах, он тот, кто внес что-то новое. Все считаются его сыновьями, и только то, что было у Ноаха, есть. Чего не было Ноаха, нет. Так то же самое, когда был избран Авраам. И было отдельное избрание Авраама как отца, отдельное избрание Ицхака как отца и отдельное избрание Яакова как отца. Таким же образом должно было быть отдельное избрание Эсава как отца. То есть это было бы теоретически возможно. То есть Эсав – это тот отец, который не был избран. Он отец. Он Эсав, он отец. Он начало. Он начало, которое не было избрано. Поэтому все сыновья Якова, они уже не отцы, они уже дети. Все, что с ними происходит, то, что происходит с Авраамом, Исхаком и Яковом. То, что заложено Авраамом, Исхаком и Яковом. То есть то, что у нас есть три отца, мы все дети этих трех отцов. Мы не дети Якова, а Яков, он сын Ицхака, а Ицхак, он сын Авраама. Нет, мы дети Авраама, Ицхака и Якова. То, что с нами происходит, это наши отцы. Так... Ицхак это отец, и его сыновья Яков и Эсав тоже отцы, только Эсав он перестал быть нашим отцом. Он не стал нашим отцом, он стал отцом других. Но это начало, Эсав это начало. Это особое начало, которое вложено в мир, оно по какой-то причине должно было пройти через Ицхака и Ривку. Ишмаэль, и он тоже начало. То есть это тоже начало. Во многих книгах написано, что весь нееврейский мир, он как бы стоит под двумя этими началами. Ишмаэль и Исав. То есть это два разных начала в мире, которые, кстати, иногда сотрудничают друг с другом, иногда противостоят друг другу. В книге Зоар написано, что в конце времен будет война между Ишмаэлем и Исавом. За первенство. Будет война между Ишмаэлем и Исавом. Это довольно похоже на то, что происходит сейчас. Довольно похоже на то, что происходит сейчас. Но, во всяком случае, у этих людей, у Исава и его потомков, его линии в мире, и у Ишмаэля и его линии в мире, есть две разные миссии. Если мы присмотримся к... Про Исава все однозначно написано. То есть Тора объясняет, в чем миссия Исава. Она объясняет это сперва Ривке, где написано более кратко, что один будет противоборствовать другому, и в конце старший будет служить младшему. То есть это будет противоборство. Лем, мелем, еймац. Они будут то подниматься, то опускаться. И в конце концов старший, то есть Исав, будет служить младшему. Про Ишмаэля... еще немножко про Исава Якова. А более подробно это описано в том, какие благословения дал Ицхак Исаву. Когда Ицхак благословил Якова, и потом пришел Исав и сказал, а что со мной, то Ицхак ему сказал, что ты будешь служить своему брату, и когда он опустится, а ты поднимешься, и когда он опустится, ты поднимешься. То есть ты будешь служить своему брату в принципе, но если он не будет на должном уровне, то ты будешь над ним. То есть, короче, Исаву сказали, что ты будешь господствовать в мире, когда не будет господствовать Яков. То есть у тебя есть господство, у тебя есть господство над миром. Это как бы антиеврейское господство. Это не господство просто так. Ты будешь главным. Нет. Ты будешь главным не евреем. Главным противником евреям. Твое господство, оно от господства евреев. То есть твоя власть в мире, она, когда ты отнимешь ее у евреев. А отнимешь ее у евреев тогда, когда евреи будут ее недостойны. Поэтому есть многие комментаторы спрашивают, все комментаторы спрашивают. Мы считаем 4 диаспоры, да? Среди них нет Ишмаэля. Мудрецы не считают Ишмаэля как одну из 4 диаспор. Мы считаем сирийцев, потом парасумадай, персы и медийцы, потом греки, а потом римляне. Где Ишмаэль? Это огромное царство было. Царство Ишмаэля, огромное царство, мусульманское царство. Мы были не в Галуте. После того был разрушен второй храм. Потом властвовали мусульмане в какой-то период. Это было огромное царство, они властвовали на всем Ближнем Востоке. А Ближний Восток в то время это была Америка. Это было единственное место, где стоило властвовать. Это центр мира был. Это был центр мира, Европа тогда еще вообще. Интересно, основные деньги были здесь, не в Америке. Так все спрашивают, почему мы не считаем Ишмаэля? Так Маараль объясняет, что когда мудрецы считают те царства, они считают те царствования, которые зиждутся на том, что они отнимают это господство у евреев. То есть их дано господство вместо того, чтобы быть дано евреям. Ишмаэль, у него, его господство в мире, оно не отнято от евреев. Оно само по себе. В Зоре написано, что Ишмаэль в конце времен будет претендовать на Израиль, поскольку он обрезан. Поскольку он обрезан, в заслугу за то, что он обрезан, он придет со своими собственными заслугами. Он сын Авраама. Он не ошибочный сын Авраама. Как бы, Авраам изначально должен был родить от служанки. Потому что Сара родила, получила Ицхака только из-за того, что она дала в жену Аврааму Агар, свою служанку. Когда она дала ему ее в жену, она сказала, я даю тебе в жену, может быть, через это я тоже получу ребенка. То есть через то, что я буду заботиться о твоем потомстве, поскольку у меня нет детей от тебя. Точнее, у тебя от меня нет детей. Я заботюсь о твоем потомстве, что я даю тебе в жену служанку, чтобы у тебя было потомство, в заслугу, в награду за это Бог даст мне тоже ребенка. То есть Ицхак, он в принципе существует из-за Ишмаэля. Без Ишмаэля нету Ицхака. Если бы Сара, чтобы получить ребенка, должна была родить Ишмаэля через свою служанку. Более того, я недавно нашел Мидраш. Мидраш говорит странную вещь. Откуда Авраам решил возвратить Агар после того, как Сара умерла. Почему Авраам так сделал? И даже говорит, поскольку это было, Бог ему сказал это в пророчестве. Бог сказал, когда он сказал, что у Сары родится Бен, родится Ицхак, он сказал, что еще из Сары будут много народов. И не имеется в виду народы, которые будут Ицхака. Так Мидраш понимает. И, это, и в пасуке так понятно, только мы бы, как бы, наверное, не сказали бы такое, потому что непонятно, о чем разговор, что значит, кто будет еще от Сары. Так Мидраш говорит, что то, что Бог сказал Аврааму, что от Сары пойдут еще много народов, от Сары, да, от Сары, имеется в виду потомки Агара. Что значит, почему тогда это от Сары? Потому что все, что Агар, Агар это деяние Сары. То, что Агар, то, что Сара привела Агар к Аврааму, это ее деяние. И то, как она сказала, я тебе даю служанку, может быть, я тоже построюсь через нее. Вообще в Танахе отдать служанку, как Рахель и Леа отдавали своих служанок. Что это как бы считалось их детьми. Ветейля Дальберкая, она родит мне на колени. То есть это считалось как бы через это тоже ее дети, это ее дело. Она их не рожала физически, но она только, поскольку она отдала эту служанку, появились эти дети. Так Мидраш говорит, что поскольку Бог сказал Аврааму, что из отца будут еще много народов, он возвратил Агар. Потому что в этом произвело, в этом как бы это то, как от Сары было еще много народов. То есть это все считается народы, которые пошли, другие народы, изначально другие. То есть Ишмаэль изначально не должен был евреем, но он был предвестником Ицхака. Через него Ицхак пришел. Мудрецы говорят, что Ишмаэль, его задача это сохранять Израиль в то время, когда евреи не там. Он сохраняет нам эту страну. Что и произошло. Потом он придет и скажет, что я хочу эту страну себе. Но миссия его сохранить ее для евреев. Если бы Ишмаэль не отступил от своей миссии, то он бы действительно был бы очень положительным человеком. Он изначально, это изначально не ошибка. Это обязательная вещь, что было такое начало у других народов, которое называется Ишмаэль, которое, как это называется, те, которые считают, что евреи избранная нация, как их называют? Это есть такие. Есть такое движение в христианстве. Так Ишмаэль, в принципе, должен был бы быть тем народом, тем царством, которое принесет и отдаст царствование евреям. И пока евреи к этому не готовы, они должны были содержать святую землю. Потому что святую землю нужно содержать. Там у Рамбана написано, что в книге в Семнее Бытия понятно из Торы, что в пятом тысячелетии, поскольку всего есть 6 дней бытия, и напротив 6 тысячелетий, в пятом тысячелетии появится нация, которая будет более продвинутая в смысле отношения к Богу, чем другие. И он говорит, что это имеется в виду ислам, поскольку ислам запретил идолопоклонство. Ислам искоренил в мире идолопоклонство. Это сделали не евреи как раз. Евреи у себя искоренили идолопоклонство. И то Все время там были проблемы с этим делом. А Мухаммед, товарищ Мухаммед,
но он это... Только у себя.
Но это у себя, большое у себя. Это у себя, которое распространяется на весь Ближний Восток. Он искоренил это идолопоклонство полностью. На Ближнем Востоке, где были мусульмане, идолопоклонства нет. И Рамбан говорит, что это еще в Семнее Бытия сказано, что появится нация более правильное по отношению к Богу. То есть Ишмаэль это человек религиозный правильно. Он религиозный правильно, он создан правильно. То, что, еще раз, мы несколько раз уже говорили, что то, что у наших праматери, я не знаю, как их называть, не было детей только через какие-то особые особые старания, это говорит, это потому, что их дети не могли родиться обычным способом. То есть это в мире простым мирским способом не проявляется эта вещь. Женщина создана для того, чтобы у нее были дети. Нет, чтобы у нее не было детей. Если женщина не рожает, это значит, что этот ребенок, мир еще не может его воспринять. Нет, простая женщина может быть по разным причинам. По косвенным причинам. Из-за своего прошлого, из-за своего... Ну, это какое-то наказание должно быть. У матерей это было, поскольку то, что должно было внести, должны были внести в мир Ицхак и Яаков, это нужно было это заслужить, и что это простым способом не проявлялось. Это проявлялось через трудности. Так Ицхак проявился через Ишмаэля. То есть Сара получила ребенка из-за того, что родился Ишмаэль, из-за того, что отдала Агарь. То есть Ишмаэль, он предвестник Ицхака. И в этом была его миссия. Проблема в том, что уже его мама подпортила это дело. Потому что когда она забеременела, она сказала в Торе, что она стала насмехаться над Сарой. Объясняют, Раши объясняет от имени мудрецов, почему. Потому что поскольку она увидела, в Торе написано, что Сара сказала, что она, служанка увидела, что она забеременела, и стала меня презирать. То есть она посчитала, что она более, большая праведница, чем Сара. И она все перевернула. И посчитала, что она главная. Она главная, как бы вся миссия Авраама пойдет через нее. Это подпортило еще Агар. Еще Агар. А потом это подпортил сам Ишмаэль. Из-за этого его выгнали из дома. Поскольку Сара увидела, что он хочет все перевернуть и быть главным над Ицхаком, и Сара считала, что он даже хочет его убить. Но во всяком случае Ишмаэль претендовал на первенство. Не на первенство как более старший, а на первенство как что он избран. У арабов был принесен в жертву, арабы считают, что был принесен в жертву Ишмаэль, не Ицхак. То есть мусульманская религия, она основана на том, что все пошло через Ишмаэля. Авраам это все в порядке. А потом с Ицхаком вот тут спор, через кого идет. И это действительно то, как Ишмаэль отошел от своей миссии. Поэтому он в конце дней будет претендовать на Святую Землю. Вместо того, чтобы содержать ее до евреев и преподнести ее евреям, он наоборот будет претендовать на нее. И он будет претендовать самостоятельно. Поскольку он обрезан. Ишмаэль говорит, все другие народы вообще сюда не имеют отношения. Но я имею отношение, что я обрезан. Я истинный сын Авраама. Я обрезан еще до того, как Ицхак родился вообще. Так что получается? Получается, что Ишмаэль, в принципе, если бы он не испортил все, он бы был не евреем, ни в коем случае. Но он бы был тем, кто исправляет весь мир до того, как евреи должны уже принести в него истинное исправление. Он должен преподнести евреям весь мир уже подготовленный к принятию истинной веры. Он от этого отошел. И поэтому он отрицательное явление в мире стало. Но это не было так задумано изначально. Эсав, он изначально был задуман как еврей, как антиеврей, короче. Антиеврей должен быть тоже выйти из Ицхака. Потому что тот, кто не еврей, просто он не антиеврей. Он не еврей наоборот. Он просто не еврей. Он человек, который мог бы быть избран, но он не достоин этого выбора. Все другие они не могли быть избраны. У них не было возможности быть избраны. Они не участвуют в тендере. Не участвуют, их не принимают, у них недостаточно денег, у них недостаточно качеств. Эсав принимает участие, и он не избран. Он не избран. Поэтому, когда в Йом-Кипур, да, мы переносим двух козлят, да, и путем жеребия, как бы кульминационный момент Йом-Кипура, судного дня, в чем? Что жеребий выбирает из двух козлят одного. И один из них идет в святую святых, то есть в самое святое место, а другой идет Лазазель. Что такое Лазазель, мы точно не знаем, но это что-то, относящееся к другим, к темным силам. И его вообще не закалывают. Он просто его сталкивают, и он спадается на куски. И у мудрецов сказано, что это олицетворение выбора между Яковом и Исаном. Это олицетворение выбора, и поэтому по закону эти два козленка должны быть похожие. Должны быть похожие, одинаковые. В пророках написано так. «Ахти эфхен амалашем, ватону бума ахтану, алло ах эсав ли Яков, вават Яков и тосав санети». Бог говорит евреям, что «я люблю вас». Евреи отвечают и через что? За что? Что? Где мы видим, что нас любишь? Вопрос странный, что если вы не видите, где вас люблю, мне нельзя ответить. И ответ странный. Ответ не в том, что я люблю, поскольку я выбрался из Египта, допустим, нет. Ответ следующий. Ведь Эсав был брат Яакова, и я полюбил Яакова и возненавидел Эсава. Вот доказательство того, что Бог нас любит. Не просто так, что Бог нам дал Тору, допустим, нет. Доказательство в том, что я вас люблю, а Исава не люблю. Хотя они похожи. Хотя они братья. Вот что Бог отвечает, когда его спрашивают, где доказательство, ты нас любишь. Так, поэтому Исав, это его начало в том, что действительно это... нации, или это сборище нации, во всяком случае, это сила в мире, она претендует на полное господство. На полное, без Бога. Без Бога. На определенное господство без Бога. И сам он претендует на господство без Бога. То есть, то, что Бог создал, мы об этом да, не говорим, это факт, который не очень интересен. Гораздо более интересно, что потом, после он создал, после он создал, мы тут господство. Это то, что говорит Исав. Поэтому про Исава сказано, что им так бия канешер, им бен кохавим синкина хамишама ритхану маше. Даже если ты поднимешься как нешер, что такое нешер, это не очень известно, наверное, это граф. Во всяком случае, птица, которая летает высоко, я-то всегда думал, что это орел, но очевидно, это неправильно. Да, потому что как бы есть много доказательств, что граф это не, что нашел это не орел, очевидно. Вот. Но во всяком случае это птица, которая летает выше всех. Гриф, да? Он, поскольку он должен высматривать там что-то. Я не знаю, почему он летает выше всех, но во всяком случае, нашел. Даже если ты вознесешься выше всех птиц и построишь свое гнездо на небесах, я оттуда тебя спущу. Это то, что Бог сказал Исаву. То есть Исав претендует на то, что после того, как Бог создал мир, управляют им люди. Мир не управляем Богом. Мы не относимся больше к Богу. Ишмаэль абсолютно противоположен. Он назван как Ишмаэль. Он назван как тот, кого Бог слышит. Ишмаэль он великий молильник, молильщик. Он 5 раз в день молится. В Гемаре написано, что тот, кто видит Ишмаэля во сне, это значит, что его молитва принята. И имеется в виду Ишмаэль, сын Авраама, не просто один из Ишмаэлей. Нет, если кто видит, вы узнаете его. Если вы увидите Ишмаэля, сына Авраама, вы узнаете, у него будет табличка тут, знаете, продавец-консультант. Вот. Так Эсав и Ишмаэль, они абсолютно противоположны. Ишмаэль претендует на господство через Бога. Поэтому он не перечисляет его в списке тех 4 царств, которые отнимают царство у евреев. Он не собирается ни от кого взять царство, он хочет получить царство от Бога. Он от Бога получает это царство. Исав никакого царства от Бога получить не хочет. Он хочет царство вне Бога. Поэтому Исав, он самый главный из людей. Он действительно должен был бы быть избран, но так он не захотел быть избранным вместе с Богом. И поэтому он отошел. Ишмаэль, он не самый главный из людей. Он считает себя самым близким к Богу. поэтому он претендует на царство вместо евреев, но не как их царство, как свое собственное. Таким образом, получается, что от наших отцов отошли две силы, как бы. Стороны. Одна из них называется Ишмаэль. Ишмаэль. А другая называется Исав. И поскольку что еврейского народа с этим делать одно. Так, мы приходим к актуалии. Актуалия заключается в следующем. Поскольку мы знаем, что то, что у нас три отца, это значит, что у нас есть все вместе, что было у трех. Не то, что у нас было то, что было у Авраама, или то, что было у Исхака, или то, что было у Якова. Нет. Мы продукт всех трех вместе взятых. Как мы продукт всех трех вместе взяли, мы продукт действительно всего, что у них было, включая Ишмаэля и Исава. То есть Ишмаэль и Исав — это не рассказ для неевреев, это рассказ для евреев. То есть у каждого человека есть, как, то есть каждый человек, он немножко Авраам, немножко Исаак, немножко Яков, но он в то же время немножко Ишмаэль и немножко Исав. И только это те его стороны, которые он должен исправить. То, что он немного Авраам, с этим должен работать и продвигать. А то, что он Ишмаэль и Исав, с этим он должен как-то разобраться. Так получается, что у человека есть две побочные силы, которые могут его свести с истинного пути. Одна называется Ишмаэль. И она, в принципе, сила, которая правильная. Она правильная. То есть есть у человека сила, которая... Вся проблема в том, что она претендует на первенство. Она претендует на полное первенство, но она позитивная сила. Если ее поработить и использовать ее как надо, она нужная сила в мире. Она нужная сила в мире. Ишмаэль — это нужное явление. Он должен подготовить мир к господству евреев. Он должен подготовить мир. И сам это отрицательная сила. Она полностью отрицательная. Ее нужно искоренить. Искоренить. Так же, как был искоренен Исав. То есть у любого человека есть как бы два ложных позыва. Два ложных позыва. Один позыв — это как Исав, это более простой позыв. То есть это позыв того, что человек хочет отойти от Бога вообще. Он не хочет Бога принципиально. Как говорят, даже если он есть. Даже если он на землю не хочет. Он не хочет, чтобы он вмешивался в его жизнь. Не потому, что он не верит. Он мог бы быть поверен. Он мог поверить. Это не в этом проблема, что он не верит в Бога. Проблема в том, что он не хочет жить под Богом. Он не хочет. Это ему неудобно. Он хочет жить без. Не то, что он не верит. Он активно не хочет жить под Богом. Он даже борется с Богом. Так как и сам. Так же, как, допустим, те, кто сделали Эйфелеву башню, сюда не касается, но, в принципе, мы видим, что люди, Тит, потомок Исава, который разрушил храм. Как его зовут? Титус. Но это написано, что Тит, он противостоял Богу, как бы он вел себя на нем. Он считал, что он может его победить. Что он может победить? Может победить, имеется в виду, что он считал, что тут... Тут я говорю, что будет. Там, на небесах, пожалуйста. Тут, в этом мире, царствую я, и мне дана власть. Поэтому, когда Бог разрушил его, когда он потерпел крушение в море, он сказал Богу: посмотрим, сможешь ли ты победить на суше. То есть в моем районе, там, конечно, в Лос-Анджелесе это твоя территория, но когда ты приедешь в Чикаго, посмотрим, что будет еще. То есть Тит не хочет Бога. Он не хочет. Он не согласен, чтобы Бог вмешивался в его дела. Ишмаэль, он только, чтобы Бог вмешивался в его дела. Только под Богом он ходит. Он ходит прямо под Богом. Только он раб. Проблема мы начинали, что он раб. Он не свободный человек. Он раб, он сын служанки, он раб. Это, так еще раз, закончим с Исаном. Это та сила, которая есть в человеке, которую нужно искоренить. Это то, что человеку не угодно быть под Богом. Это есть в каждом человеке, однозначно. В любом. Только есть люди, которые это искоренили, больше или меньше, а есть, которые это наоборот, взрастили. А есть, которые ничего с этим не сделали. Но это, в принципе, вещь, которая есть в каждом человеке. Я хочу быть сам. Сам. Я хочу быть сам. Я хочу быть кузнецом своего счастья, не хочу, чтобы никто другой его кувал. Это та сила, которая есть в человеке, и она в принципе сила, которая имеет свой исток от того, что человек подобен Богу. От того, что он подобен Богу. И Бог сделал его таким, который властвует. Только эта сила искажена настолько, что она противостоит Богу, он хочет властвовать один. А другая сила, которую человек, это называется Ишмаэль. Это наоборот. Я хочу быть под Богом, я без Бога вообще никуда. Я без Бога никуда. Только я хочу быть под Богом согласно своим нуждам. Я не хочу изменять свою мирскую суть. Я хочу вместе со своими желаниями, вместе со всем этим я хочу быть под Богом. То есть я хочу, чтобы Бог вел меня точно как у араба сейчас. Рай – это 32 девственницы. 72, хорошо. Это точно, как бы, это характеризует все. Что такое рай? Рай – это то, что у меня есть тут только много, все от Бога, все девственницы от Бога, все до одной. Это божественный подарок. И это очень сильное влечение у человека. Поэтому, например, арабы, они считают полуние. И они не считают, что они должны вообще считаться солнцем. Они не привязывают свой год к солнечному. Вообще. Они считают 12 месяцев и потом дальше таким образом. Это не согласовано с временами года, не согласовано ни с каким солнечным движением. Не вообще. То есть такие, как мы есть. Такие, как мы есть, мы ходим под Богом. Такие, как мы есть. Я сразу с чем? Написано Раши, Хумаши, что те арабы это вообще, арабы это случайно, они Ишмаилим, те, которые пришли к Аврааму, они поклонялись тому праху, по которому они ходят, то есть Миштахавим Леоакрадлей, то есть той пыли, которая есть на их ногах, они ей поклонялись. Что это имеется в виду? Имеется в виду, что это люди, которые считают, что туда, куда я иду, это то, что Бог хочет. Меня Бог туда ведет, если я сюда пришел, значит Бог с ней поверил, вот это то, что надо. То есть то, как я, без всяких изменений, и все это я хочу от Бога. Все это от Бога. Все это от Бога. Все противодеяния от Бога. Весь разврат от Бога, все наслаждение от Бога. Все от Бога. Все от Бога. Без Бога мы не шаг. Только любой шаг, который он делает, он под Богом. Это очень сильная сила влечения в человеке. Такая концепция. Во всяком случае, Ишмаэль это такой человек, который направлен на наслаждение. Он настроен на наслаждение. Поэтому сказано, что он псолечелава. Он отбросы от любви. Любовь не настроена на наслаждение, любовь настроена на отдачу, на то, чтобы человек отдал другому. Ишмаэль на то, что он настроен на то, чтобы он насладился другим, то есть, чтобы он взял у другого. Но это все от Бога, и это очень, очень сильный психологический момент, который все на него попадаются. Каждый человек раз на то, что все, что с ним происходит, в принципе, это хорошо. Все, что он делает, в принципе, это хорошо. Сколько ты сделал. И я это хорошо. Но никто не думает себе, что он плохо. Ну, конечно, каждый признает, что он может ошибаться и все. Но в принципе, все, что он сделал, это к лучшему. Это к куча. Так Ишмаэль полностью куча. Он молится Богу, он все, но он ничего не изменяет. Понял? Спасибо за внимание.